Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». Нынешний год – год столетия русской революции, события, изменившего не только ход русской истории, но в значительной степени и мировой. Был осуществлен невиданный по своим масштабам и жестокости эксперимент, не только социальный, но и духовный. Впервые в масштабах русской цивилизации была предпринята попытка построения общественного строя с богоборческой идеологией – общество без Бога. Попытка, обреченная на провал, но выводы из нее все еще не сделаны, и тема отнюдь не закрыта. Сегодня западная цивилизация иным путем, но семимильными шагами движется все к той же цели – построение безбожного мира с культом свободной личности. Свободной от чего? От божественных законов, лежащих в основе мироздания.
Секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма и ключарь строящегося в Челябинске Христорождественского кафедрального собора Игорь Шестаков по первой своей профессии историк. Сфера его профессионального интереса и предмет глубокого изучения – события революции и гражданской войны на Южном Урале. В знаменательный для всех россиян день столетия Октябрьского переворота отец Игорь выступил в стенах епархии с публичной лекцией «Октябрь 1917 года. Анатомия разрушения русской цивилизации».
Сегодня 25 октября по старому стилю. День, когда совершилось событие, которое стало для нашего Отечества не просто событием историческим или судьбоносным, оно перевернуло историю России.
Переворот. Это слово очень не любят политические наследники революционеров. Им ближе слова о Великой Октябрьской социалистической. Но сам Ульянов Ленин говорил о совершенном большевиками вооруженном перевороте. Ничего великого в октябре 17-го, собственно, не произошло. Свергать к этому времени было уже некого. Власть лежала у дороги, и ее нужно было просто подобрать.
Свержение самодержавия большевики стали себе присваивать в более поздний период. Они об этом написали чрезвычайно много книг, картин, снимали кинофильмы. Создавалось впечатление, что большевикам сопротивлялась императорская Россия. Но к этому моменту государь был арестован, он находился в ссылке. К этому моменту от русской императорской армии ничего не осталось. К этому моменту офицеры не носили погон и называли друг друга гражданин или товарищ.
Настоящая революция в России произошла несколько раньше. Февральский мятеж в Петрограде имел для всей империи катастрофические последствия.
Революция 17 года – это мартовские дни 1917 года. Это насильственное свержение самодержавия, в результате заговора высшего военного командования, не подтвержденное фактически актом об отречении государя-императора, что бы там ни говорили, и переход власти в руки созданного коалиционного, можно так сказать, потому что разные представители разных партий, временного правительства.
Временное по букве правительство оказалось таковым и по содержанию. Защищать его было некому, как, впрочем, и императора, о котором быстро забыли, и народ, и лидеры белого движения.
Барон Будберг, один из сподвижников Колчака, говорит о том, что когда в июне 19 года он вошел в Омский кафедральный собор, была панихида по убиенной царской семье. И было так мало людей, что один господин, как говорит барон, хорошо одетый, выходя, сказал: «Ну и мало же осталось порядочных людей в России».
Государь-император был предан всеми, а клеветнические нападки на него и на всю царскую семью, начавшись задолго до революции, не прекращаются и по сей день. Говоря о причинах революции, советская история делала акцент на ее неизбежности в силу социально-экономических предпосылок и руководящей и направляющей роли партии. Есть также версия о немецком следе, об экспорте революции из-за рубежа. Отец Игорь Шестаков тоже находит такой след, но только не немецкий, а американский.
Вот такая замечательная карикатура. Ее нарисовал в 1911 году американский карикатурист Роберт Мейнер. На ней изображен господин Маркс. Карл Маркс.
Справа.
Да, вот он. Вот он, так сказать, видите, да? Вот это он. А вот эти люди, ему пожимает руку человечек, а на рукаве у него написано «Перкинс». И там стоят еще, ну, плохое разрешение, вы уж меня извините, что нашел в интернете. Да, так вот эти люди – это акулы Уолл-стрита. Они Маркса благодарят за то, что Маркс написал «Капитал». Они на самом деле были ему очень благодарны, потому что тем самым своим трудом он, как бы сказать, вдохнул в них надежду на то, что когда-то их власть над миром осуществится.
Власть денег – власть капитала, американского капитала. Хотя и говорят, что деньги не имеют национальности, но фактически на российском рынке до революции доминировали немецкие компании, американские проигрывали им в конкуренции. Вспоминают при этом и роль в революционных событиях американского гражданина Льва Троцкого Бронштейна, облагодетельствованного президентом Вудро Вильсоном, а также выигрыш Соединенных Штатов в результате Первой и Второй мировых войн и тяжелые потери, понесенные в результате этих войн России и Германии. Но роль иностранного вмешательства все же не стоит сильно преувеличивать.
В очерках «Русской смуты» Антона Ивановича Деникина есть рассказ, потрясающий по своей, просто, вы знаете, наготе. Как, узнав о свержении самодержавия, из полкового храма солдаты сделали нужник. Потому что теперь кончился старый режим. За немецкую царицу взяли парня на позицию. И многое-многое другое. Поэтому никакие деньги американских капиталистов, никакие усилия заговорщиков, генералов и временного правительства, они никогда бы не увенчались успехом, если бы не колоссальная духовная катастрофа, которая случилась с нашим народом.
В этой катастрофе защитники революции и советского строя винят в том числе и Русскую Православную Церковь. Она не была отделена от государства и несет всю тяжесть ответственности за страдания русского народа. Этим же они объясняют последовавшую затем народную месть священникам в постреволюционный период, разрушение храмов и монастырей, осквернение православных святынь.
Может быть, мстили за что-то? А за что? Сельским священникам, которые сами жили как бедняки, у которых было по 8-9 детей, которые прозябали в прямом смысле в нищете, им-то за что мстить? За что мстить, ну, допустим, тем же самым монахиням Адигитриевского монастыря? За то, что у них хозяйство было самое лучшее, так они не использовали наемного труда. Они, в общем, сами все делали. Их сначала уплотнили, потом еще раз уплотнили, потом начали расстреливать. А вместе с ними заодно и священников наших, челябинских, которых брали в заложники. Кстати, скажу, что мы добились, что именем одного из них протоиерея Дмитрия Неаполитанова назовут улицу в Челябинске.
Память о новомучениках и исповедниках российских должна сохраняться не только в церкви, но и в сердцах всех россиян, воцерковленных и невоцерковленных. Хотя бы потому, что народ несет солидарную ответственность за то, что творили и творят его представители от его имени. Мы должны помнить о миллионах жертв грозного революционного и постреволюционного военного времени. Так или иначе, революция коснулась каждой семьи. Протоиерей Игорь Шестаков акцентировал внимание еще на следующем. Страшный революционный эксперимент в России стал возможен, потому что общество тогда безоглядно верило в незыблемость устоев, не ценило и не берегло то, что имело. Хороший урок всем тем, кто вечно недоволен тем, что есть в иллюзорной уверенности, что там лучше, чем здесь. Почаще бы вспоминать всем нам слова Спасителя: «Царствие Божие внутри вас есть».
Грядет рождественский пост, а за ним и сам праздник Рождества Христова. Как нам правильно приготовиться к этому событию? Какие подвиги нашего поста будут угодны Богу? Ответы на эти, а также на другие вопросы наших телезрителей дает митрополит Челябинский и Миасский Никодим.
Рождественский пост, называемый еще в народе и Филипповым постом по имени святого апостола Филиппа, сразу после дня памяти которого он начинается, по своей продолжительности 40 дней не уступает Великому посту, но значительно уступает ему в строгости. Во многие дни поста разрешается рыба, однако это не должно отвлекать нас от главного.
Цель поста – обуздание нашего тела для того, чтобы, очистившись от различных греховных помыслов, которые порождает наше тело, дать нам самим четкую, ясную оценку, а кто я есть в реальности. Именно для этого мы проводим постное время без вкушения животной пищи, стараясь ограничивать себя в развлечениях, в обсуждениях, в различных способах нашего отвлечения от молитвы. Другой вопрос по еде. Но ведь можно объесться постной пищей и приготовить себе такие дорогие блюда, которые значительно дороже блюд, скажем, из мяса. Там краб или какая дорогая рыба, это не пост уже. Важно себя обуздывать и в этом. И еще есть одна у человека прелесть. Прелесть деятельности. Когда человек спешит все сделать, исполнить различные поручения, вот, не знает, когда найти время для молитвы. Это хитрая прелесть, прелесть деятельности. Но надо понять, что все сделать нереально, а вот помолиться необходимо. И если вот так вот входить в воды рождественского поста, тогда действительно мы приготовимся к достойному празднованию Рождества Христова.
Современный мир богат информацией, он ею перенасыщен, и подчас трудно отделить полезную и нужную для нас от бесполезной. Легко увлечься, легко впасть в зависимость от информационных потоков. Пост – хорошее время для наведения порядка и в этой сфере.
Зависимость, она может быть различная. И есть одна из таких зависимостей – зависимости от средств массовых информаций, от интернета, от телевидения, от излишнего общения, когда сплетничают. Вот если с этой стороны взглянуть, то необходимо себя удерживать. Необходимо. Когда что-то такое ты узнаешь, или когда ты стараешься все узнать, и уже чувствуешь, что это становится преградой между тобою, молитвой, церковью и Богом. Вот тогда надо сказать четко, нет, это уже зависимость, это уже прелесть мира сего. И в дни поста я этого для себя не допускаю.
Хорошо ли ставить перед собой какие-то конкретные цели на время поста? Например, избавляться от каких-то пристрастий или недостатков?
Это было бы очень хорошо, когда ты четко перед собой ставишь какую-то цель и отлично осознаешь, что вот все мне исполнить нереально. Я постараюсь все это исполнить. Но хотя бы вот одну проблему в своей духовной жизни я решу. Ведь очень легко наобещать много, как потом исполнять. И вот часто я к людям обращаюсь, ну сделай хоть что-то. Ну вот ты любишь курить, но на время рождественского поста оставь эту страсть. Вот ты любишь объедаться. Но на время Великого Поста, ну хотя бы это сделай, чем вообще ничего. И у каждого человека есть много таких проблем, которые стали для него зависимостью. Но хоть одну эту проблему, хоть одну эту страсть ограничь. Ну хоть скажешь, Господи, да, я слабый, немощный человек, но хоть это я сделал, хоть за это прости меня.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь.